Про бухло можно?
Можно, пробурчала темнота.
Он тогда достает из серебряного ведерка на столе такую бутылку обычного вида, только этикетка в таких серо-бурых разводах, словно в сугробе зимовала. Вот не угодно ли? Шато Дикем, 11-й год. Я говорю, совсем молодое? Он отвечает, нет, постарше нас с тобой будет. Я тогда, подождите, вы хотите сказать 911-й? А он говорит, нет, 811-й. 1811 год. Винограды Семильон и Совиньон с преобладанием первого. Много сахара в осадке, поэтому сохраняется веками, хотя белые вина обычно портятся быстро. Знаешь, как королей в меду мумифицировали? Вот примерно тот же эффект. Ну-ка попробуй. И наливает мне. Правда, немного совсем, полбокала. Я попробовал.
И чё?
Плеш закрыл глаза и почмокал опаленными чифирем губами, пытаясь воскресить во рту забытый вкус. Даже не знаю, как описать. Сладкое, приятное, но не в этом дело. Это было, ну, как будто в этом вкусе Наполеон и Кутузов, Наташа Ростова и Лев Толстой, Крымская война, Парижская коммуна, Первая мировая, Вторая мировая, потом уже наше время и я сам. Маленький такой. Словно я в космос поднялся и всю историю оттуда увидел. И не просто туда взлетел, а из сраного Столыпина выпрыгнул. Понимаете разницу?
Клетка угрюмо молчала.
Чепушила этого вина, значит, тоже отхлебнул и стал свою мысль дальше развивать. Удовольствие и наслаждение, говорит, по своей природе не могут быть постоянными. Они всегда связаны с переходом от какой-то потребности к ее удовлетворению, от жажды и голода к их насыщению, от полового одиночества к спариванию и так далее. Было плохо, стало хорошо, потом все прошло. Каждый социальный класс удовлетворяет потребности привычным для себя образом, поэтому общее количество удовольствия в человеческой жизни почти одинаково в разных социальных стратах. Это, можно сказать, божеская справедливость, или природная, если ты в Бога не веришь. И раб, и Цезарь счастливы одинаково, хотя от разных вещей. Ты, говорит, математику помнишь из школы? Вот представь себе, две кривые с одинаковым наклоном. У богатого она проходит в 100 раз выше, но наклон тот же. Площадь под графиком может различаться на несколько порядков, но производная будет та же. Личное, персональное удовольствие – и есть такая производная. Высота графика роли не играет.
«Математику сворачивай уже», — сказала темнота.
«Сейчас», — ответил Плеш, — «там два слова осталось». «Но природу, — говорит он, — можно обмануть». Самый простой способ — это из нижней точки графика для самых бедных перейти в высшую точку графика для самых богатых. Тогда производная или крутизна происходящего будет уже совсем другая, и удовольствие тоже, как ты только что мог заметить.
«Правильно», — заметила темнота сверху.
«Мысль эта, — говорит Чепушила, — на нашей планете не новая, и до нее за последние 3000 лет доходили многие. По-русски это называется «из грязи в князи». Гарун Аль-Рашид, почему, как ты думаешь, нищим переодевался?» «Истории про себя слушал? Ага, как же. У него для этого придворные поэты были. Нерон зачем актером подрабатывал? Коммод зачем в Колизее дрался, как сраный раб? Не для славы, браток. Слава у них всех уже была такая, что к ней сколько ни прибавляй, больше не станет. Нет, вот именно и исключительно для этого. Понять лишний раз, чего в жизни достиг. Почувствовать по контрасту. И еще, говорит, иногда очень хочется, чтобы вместе с тобой это кто-нибудь другой понял и ощутил. Хотя бы на время. Нерон с Коммодом для этого целые цирки собирали. А у нас, говорит, со свидетелями сложнее. Зритель сегодня у меня один ты. Но мне хватит». Плеш вздохнул и замолчал, словно рассказ этот его крайне утомил и опечалил. Молчали и зэки. Потом кто-то снизу спросил. «И что дальше?» «А дальше Чепушила этот мне говорит, знаешь, что больше всего изумляет? Что я каждый раз на стене эту лодку рисую, каждый раз предлагаю со мной поплыть. И ни разу никто не захотел. Хотя, может, и лучше, что никто не хочет. Один хрен придется в тюрьму вернуться, потому что зэков сдавать нужно в целости, тут все строго. У ФСИНа условия, никаких накладок. Вечером урок этих назад повезут. Сначала вертолетом, потом самолетом. Как устриц. Сдаем строго в срок, всех вместе. Пока вагон-двойник на перегоне маринует. Так что оставить погостить я никого надолго не могу. Плеш замолчал, и по его грустному лицу стало ясно, что конец его странной истории совсем рядом. И чем кончилось? Короче, доел, то есть дочиферили мы с ним Шато де Кем, еще немного выпили, поцеловались с вечностью. Много он не наливал, а потом он говорит: «Пора, значит, идти». Пошли мы назад в трюм, спускаемся в этот зал, Столыпин там все так же качается. Только лампы напротив окон уже горят в полсилы, типа рассвет. И петухи на его халате в этом свете нежно так переливаются. Последнее, что перед глазами. «Вот это реальный главпетух был», — сказал мрачно кто-то из чертей. «Такие под шконкой точно не водятся». «А потом что?» Чепушило со мной попрощался и к трансам своим пошел. Остался я с начальником конвоя. Тот улыбается, конечно, но ствол в кармане выпирает, как будто у него стояк никак не пройдет. Он, значит, опять эту маску прозрачную мне выдал, сам такую же надел, и пошли мы вглубь вагона. Там все как храпели, так и храпят. Он даже дверь в нашу клетку не запер, оказалось, просто прикрыл. Открывает он ее передо мной, руками так виновато разводит и кивает на мою шконку. Что тут делать? Я залез, он руку протягивает. «Давай, мыл, маску». Я и отдал. А потом? А потом вагон качнуло, как на стыке бывает. И я проснулся. «Где?» «В Столыпине, где же еще?» «А Чепушила?» «Чепушила этого не было уже. Сняли ночью». «Ясно», — сказала верхняя тьма. «Он потому и дурковал так, что знал, ночью на другой маршрут переведут. Хоть маляву на него составили». «Непонятно было, на кого», — ответил Плеш. «Да и забыли про него быстро. Мало ли петухов на зоне». «А, блядь!» — сказал кто-то из чертей. «Только теперь доперло! Так это твой сон был! А то у меня крыша уже поехала!»
«А я сразу понял», — произнесла верхняя тьма кавказским голосом. «Я тоже помню, пошел как-то раз гулять по полю. Там стадо овец. Я подхожу, а эти овцы на самом деле не овцы, а девочки в таких белых пушистых платьях. Все на четвереньках стоят и кого-то ждут. Молодые, нормальные такие дамки смотрят на меня и молчат. Я к одной пристроился, дрыг раз, дрыг два, и тоже проснулся. Знаешь где? В изоляторе на первой ходке».
В клетке погас свет. Потом за решеткой рисовался силуэт конвойного.
«Спать, драконы, отбой. Ссать строго в бутылке, место должно еще быть. Срать выведем завтра».
«Спасибо за заботу, гражданин начальник», — просипел кто-то из чертей. «Чтоб ты так срал завтра, как я сегодня».
Конвоир поглядел на него тусклым взглядом, что-то взвесил и, видимо, решил не связываться. Еще через минуту свет погас и в коридоре. Стало совсем темно.
«Ну и что дальше было?» — спросила верхняя полка, когда конвоир ушел.
«Да все как обычно», — ответил Плеш. «Через день довезли до зоны. Столыпин этот самым настоящим оказался. Тем самым, в который я садился, у него на боку пятно краски было, я запомнил. Да и клетка та же самая, даже царапины одинаковые на стенах. Вот только лодку эту, которую Чепушила на стене рисовал, мусора со стены стерли, еще когда спали все, чтоб типа никакой надежды. Выгрузили нас, короче, прямо в поле. Прыг-скок, вместе с вещами конвой стреляет без предупреждения. Ну и стал срок свой мотать».
«Тебе не предъявили, что с петухом уплыть захотел?»
«Базар про петушиную лодку был», — ответил Плеш. «Но я с него грамотно съехал. Сказал, что лоха разводил и ловил на слове.
Руками его не трогал, вещей его не касался. А про сон я тогда никому не рассказывал. Так что какой с меня спрос?
Тьма наверху зевнула и сказала что-то неразборчиво неодобрительное.